когда началась реабилитация, то тогда полагалось в списке реабилитированных публиковать в средствах массовой информации. По собственному опыту знаю, что публиковались они кусочками по 10, 15, 20 фамилий, иногда чуть больше. Интерес был огромный, потому что многотиражки, районные, городские газеты перепечатывали, вошли письма от людей, когда будут названы фамилии наших родных и близких. И вот это было одной из тех побудительных причин, что как-то это дело бы ускорить. И вот тогда родилась идея, а не попытаться ли издать в форме книги. Не было никакого опыта, не было никаких знаний, не было ни методик никаких, никаких там рекомендаций. Это была чистая инициатива сотрудников Управления Комитета госбезопасности по Томской области. Людей, которые сами не имели никакого отношения к репрессиям, и которые с первого дня эту работу воспринимали как раз чувство справедливости социальной должно было восторжествовать, и это долгом воспринимали и обязанностью. Когда стали работать, то, если вы помните, то у нас же реабилитация прошла несколько этапов. Можно и Бережскую оттепель вспомнить, и 50-е, 60-е годы, потом затишье в 70-е. И после 89-го года новый всплеск, когда вышел указ Президиума Верховного Совета. И только у нас на территории Сибири было за этот буквально год 21 тысяча человек снова реабилитировано. И для нас возникали очень многие вопросы, связанные с тем, что мы брали дело, например, и не понимали. Групповые дела, я имею в виду, что по делу вдруг проходит 100 человек, условно говоря, 30 были реабилитированы в 50-х годах, а остальные 70 остались нереабилитированы. Состав преступления тот же самый, действия те же самые, инкриминировавшие обвинения тоже все совпадает, а вдруг такой результат. И мы понимали, что родные и близкие, одни знали, что-то получили, а другие никто не получал. Но для того, чтобы эти родные и близкие получили возможность обратиться куда-то, для меня самый яркий пример. Я выступал, скажем так, в одном из подъездов дома. Вечером встречались с жильцами, и ко мне подошли и говорят: «А мы вот не можем найти судьбу своего отца». Я говорю: «А кто ваш отец?» Они называют фамилию, имя, отчество. Он в императорском хоре пел каком-то, очень известный человек был и так далее. Но это было буквально 200 метров от управления, не преувеличиваю. Я возвратился, нашел это дело. В деле, на удивление, оказались даже паспорт, вот целых несколько фотографий. Их искали. Он был реабилитирован еще в 50-е годы. Их искали. Но они, женщины, вышли замуж, поменяли фамилии и найти не могли. И когда они пришли, это надо было просто видеть их реакцию, когда им отдаешь эти документы на память. И они просто вот трясущимися руками, со слезами на глазах воспринимают. И это очень сильно так действует на людей. Начали делать, мы не понимали, что, какие материалы давать, в каком объеме давать материалы. Потому что вроде бы все по 58-й статье были, потом, когда стали издавать другие органы, там стали называть, кстати, мы не стали. Решили давать минимум: место рождения, год, место рождения, место жительства, должность работы, если какая-то у вас, жилье, если где проживала, даже до квартиры, если было, указывали все. Когда арестована судьба. Потому что мы не представляли объемов, которые это будет в будущем. И если чем больше было бы наработки материалов, то это было бы, мы утонули бы. И постепенно наработали первый том. Он должен был выйти как раз в дни августовского путча, и на несколько дней все остановилось. Даже было какие-то тревоги, что будет ли или нет. Но в августе эта книга вышла, была оценена эта работа там высоко, и был издан приказ уже по Агентству федеральной безопасности, чтобы этот опыт распространить и обязать все территориальные органы к этой работе приступить. И вот тогда-то и открылись эти доступы, которые позволили нарабатывать архивы. К сожалению, я должен сказать, что я вот интересовался, как выполняется этот приказ и все ли честно отработали. Но я сошлюсь на данные мемориала. По декабрю 2016 года не было книг памяти в Брянской и Волгоградской областях, в Дагестане, Карачаево-Черкесии вообще не приступали. В Бурятии, Калининградской, Челябинской областях лишь начата подготовка. В Приморье, Вологодской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Камчатке были подготовлены первые тома и не были выпущены. Я там подчеркиваю, в 2016 год. Я вновь сейчас залез и вернулся к настоящему времени. Так и не появились книги ни в Ингушетии, ни в Вологодской, Волгоградской, Пензенской областях. В Саратове, Челябинской подготовлены электронные версии. И я здесь вижу не леность какую-то, не родимость сотрудников, а считаю, что это во многом и пробелы власти, которые не проявили своей гражданской позиции в решении этого вопроса. Потому что это очень важно. Вот когда сказали, что есть электронная версия, достаточно. Никогда не поверю. Потому что я видел людей, которые брали эту книжку в руки и плакали. А для других эта книжка стала оправданием на долгие годы. У меня есть письмо, я иногда цитирую из него всего несколько строчек. Написал мужчина: «Я всю жизнь был вражонком или сыном врага народа. И была справка о реабилитации, он сельский житель. И люди все равно так продолжали меня звать. А когда книжка ваша вышла, ситуация резко поменялась. Потому что печатному слову верили всегда очень сильно и очень важно было. Это тоже о многом говорит. Самое главное, что вот когда начали эту работу, стали больше и ближе общаться с людьми, потому что пошел пал заявлений и заявителей, которые приходили. И в те годы, я должен сказать, что, конечно, доступ к делам был более открытый. Многие люди узнали о судьбах своих. В итоге к 99 году было издано еще 4 тома. Над последним томом вообще работали 5 лет, потому что по нормативным документам пересмотр дел часто проводился в тех субъектах, где люди были, или теми судами, которые были осуждены. Дела разъехались по всему Советскому Союзу. Советский Союз уже прекратил существование. Успели вы вернуть эти дела и все это оформить. Казалось бы, работа закончена, но уже в 2000-х годах, но постепенно все равно и переписка состоялась с родственниками, и накапливались какие-то уточнения, новые материалы интересные. И вдруг узнаем, что работники прокуратуры сами проявили инициативу, она добрая, хорошая инициатива, и в Госархиве, и в информационном центре ОВД нашли еще примерно 400 дел, которые касались тематики репрессий по политическим мотивам. Это, конечно, лично раз подвигло, что все-таки давайте тогда подумаем, может быть, стоит реанимировать эту работу, на более высоком уровне переиздать. И в 2016 году мы выпустили уже трехтомную книгу, это больше 2000 страниц, 21 тысяча фамилий, пересмотрели структуру работы, дополнили новыми данными по людям и структуру. И к каждому тому были приложения документов. В первом томе это как готовились репрессии, вторые это как репрессии. Интерес к этой теме у людей не ослабевает. В последнее время мы развернули новый проект, называется он «Сибирские спецы», посвященный спецпереселенцам, тем людям, которые были сосланы или депортированы на территории Томской области. Потому что цифры гуляют всякие разные. К настоящему периоду времени мы уже опубликовали в электронном виде 16 тысяч биограмм на 66 тысяч человек. Тоже многие люди не знали, куда пойти, где искать, а теперь это стало источником информации, на который можно опираться. Но, к сожалению, появились некоторые препятствия в этой работе. Вот сейчас я вернусь к тому, что по книгам памяти, чтобы завершить, я специально стал интересоваться, сколько же у нас книг памяти было выпущено, и выяснилось, что у нас в стране выпущено более 1000 книг памяти. Тысячи книг памяти. Есть книги памяти, которые выпускались по субъектам, где были репрессированы люди. Я считал, что вот этот такой пласт, он наиболее верный. Он точно бы показывал все, что есть в архивах, и эти учеты можно было как-то компоновать. А есть вот книги памяти, которые выпущены в субъектах, где не только своих назвали, кто был у них репрессирован, но и их земляков, которые были репрессированы в других субъектах. Есть книги памяти по национальным признакам. Польские, немецкие и так далее. Есть по профессиональным, конфессиональной принадлежности. И в итоге получилось, что книг огромное множество. И сегодня, если залезть в базу данных, которые электронные выложены, можно пользоваться, то мы можем на одного и того же человека найти два, и три упоминания, и четыре. Более того, вот мы начали работать, когда по сибирским спецам первых 6 тысяч дел обработали, и более 500 человек уже были опубликованы в нашей книге «Боль людская». Это говорит о том, что учет был и по тем же самым систем обвинениям. Учет был там и там, в двух структурах. Кроме того, выяснилось, что ряд из тех, кто прошел даже по этим учетам, они были высланы в соседние субъекты. И там на них есть дела, которые также заведены. Это вот говорит о том, что необходимо сегодня работу не прекращать, но немножко как бы притормозить и попытаться вот эти вещи восстановить. Потому что от того, что мы будем выпускать еще новые и новые книги, пользы не будет большой. Людей только может путаница возникать. Чтобы еще было понимание, в чем польза этих книг памяти, что сегодня книги памяти стали официально признаны, по большому счету, источниками. Источниками информации, которые содержат даже тот круг перечень опросов, который я вам называл, уже позволяет пройти исследования какие-то. Один из самых главных моментов, для которых они также нужны. У нас до сих пор продолжаются дебаты и в СМИ, и в научной среде о том, все-таки, сколько человек было репрессировано на территории нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что никогда мы не узнаем до последнего человека, сколько было репрессировано, потому что было очень много ситуаций, которые не поддаются ни контролю, ни просто даже представлению, что такое могло быть. Но в то же время, мы, когда начали эту книгу делать, родилась идея, а почему бы нам не создать вот эту электронную базу? И опять же, в Томске эта база создана, в нее включены данные на 20 с лишним тысяч человек. Я просто продемонстрирую, что это в итоге дает, что это С одной стороны, книги и база позволяет и даже работникам органов, где эти базы такие созданы, как есть у нас, в Сибири созданы, в Кемерово такая, на Алтае создана, они позволяют легко искать нужную информацию в оперативном составе, если люди обращаются. Потому что дела иногда бывают вот такие. И я даже когда вот пересдавали вторую книгу, могу сказать, что приходилось нам искать. Вот были данные в первом томе опубликованы, но где они взялись? Все. И все дело пролистываешь. А он проходит там, он отсидел, может быть, несколько месяцев, был отпущен даже после этого. Но человек же был незаконно лишен свободы. Так вот, получили уникальную информацию, которая позволяет проводить любые научные исследования. Ну вот, например, чтобы было понимание, что это такое было в те времена, каждые трое из четверых реабилитированных обвинялись в контрреволюционной агитации и пропаганде. Это у нас по Томску. Обвинение, что они занимались организационной деятельностью, было у 65% человек, тоже две трети. Каждый второй из репрессированных готовился к вооруженному восстанию против советской власти. Каждый пятый был террористом, каждый шестой диверсантом, каждый седьмой шпионом. Даже три человека были те, кто поддерживали связь с иностранным государством, либо его представителями, находящимся в состоянии войны с Советским Союзом, 58-я треть. И даже 35 агентов секретных служб периода царского или белогвардейского режима. Вот это очень интересный момент, как к этим людям относиться. Потому что кто-то вообще, один из них просто передал три письма по своим служебным обязанностям в охранку, ну и оказался задействован. А другие работали непосредственно. И у нас была ситуация, когда написать хотели статью об одном профессоре. Я говорю журналисту, у нас с ним очень хорошие отношения, говорю, а ты всю правду напишешь. Клянусь. Я говорю, ну давай там по порядку сразу, чтобы открывая дело. Агент охранки работал на такой-то в те какой-то территории, столько-то групп там, столько людей и так далее. Это все подтверждено, это не надумано было обвинение какое-то. И возникла пауза. Я говорю, давай не будем об этом писать, потому что все равно то пострадал он не за это, но все равно, чтобы понимание было, что нельзя так вот все одним цветом мазать. И вот когда мы говорим об этом, с другой стороны, например, обвинения были по 5-6 пунктам 58 статьи. У нас такой был Сильванович по делу польской организации войсковой. Он одновременно был шпионом, вредителем, террористом, диверсантом, антисоветчиком, еще там несколько пунктов. То есть следователи не задумывались, когда в тот период времени некоторые дела фальсифицировались. Вот я бы сказал про эти тысячи книг. Вот надо остановиться, смотреться. А кроме того, вот есть такой приказ Минкульта, МВД и ФСБ России о допуске материала, который во многом сегодня ограничен или практически ограничен возможность работать с этими материалами. Я считаю, что это абсолютно неверно. Во-первых, с тех событий прошли уже многие десятилетия, и все рамки 75-летние подчас исчерпаны прошли. Что скрывать? Не знаю, много уже описано сверх меры. А вот донести до конца назвать людей, которые были, я думаю, это по большому счету долг нашего общества. Потому что эти книги, которые мы издавали, они стали тем рукотворным памятником. Мы каждый мемориал не поставили памятник, а вот они стали тем памятником. Когда дома стоит, можно его открыть и посидеть, подумать, как было. А вот электронно уже так не получится. В этом году, как раз в октябре месяце, исполняется 30 лет со дня выхода этой книги. Она была первой в Советском Союзе официально изданная. С нее работать пошла.